для Питера возраст, когда все уже позади. Напрасно я напоминала ему, что смерть может настигнуть нас в любое время, и нужно всегда быть готовым к ней. Он неуклонно отвечал, что слишком угоден Евтрапе и полигамии, чтобы умереть молодым. Последние слова проповеди были произнесены, и вдруг собор замер. Петер заиграл национальный гимн. Наш 80-летний отец первым встал со скамьи. Его примеру тотчас же последовали все остальные. В задних рядах кто-то уже пел, сначала тихо, потом в полный голос. Слова гимна подхватывали, и вот уже казалось, что вся страна исполняет запрещенный оккупантами национальный гимн, заявляя о себе, выражая свою надежду, свою любовь к Голландии и королеве, и не как поставленная на колени, но как победительница. Потом мы долго дожидались Петера. Он никак не мог протиснуться к выходу, потому что многим хотелось пожать ему руку и похлопать по спине. Наконец он предстал пред нами, чрезвычайно довольный собой. Теперь, когда экстаз миновал, я сердилась на Петера. Ведь гестапо непременно узнает о случившемся. Не исключено, что уже знает. У него повсюду глаза и уши. Я не могла не думать о Ноле, готовившей дома семейный обед, о братьях и сестрах Петера, о Флиппе, которого могли выгнать с работы. Ради чего, собственно, Петер рисковал? Не было ли это обычной бравадой, красивым жестом и не более? Но как бы то ни было, Петер стал героем Бос Йен Ховенстрак. Все домочадцы наперебой заставляли нас рассказывать, как все происходило. Только две еврейки разделяли мои чувства. Пожилая дама из Австрии, прозванная условно именем Катрин и выступавшая в роли одной из горничих Ван Вурденов, хотя, как сообщала мне по секрету Ноли, она не умела толком застелить собственную постель, быть может, просто потому, что происходила из семьи богатых аристократов, и молодая голубоглазая блондинка из голландских евреев по имени Анна Лиза, имевшая безукоризненные фальшивые документы, изготовленные подпольщиками. Внешность Анны Лизы настолько не соответствовала распространению представлений нацистов о евреях, что она свободно расхаживала по магазинам и забирала из школы детей Ноли, выдавая себя за ее старинную приятельницу, чей муж погиб при бомбежке Роттердама. Обе женщины, как и я, не могли понять, зачем Петер пошел на столь рискованный шаг, ведь он, несомненно, привлечет внимание властей. Весь день я вздрагивала при шуме автомобильного мотора. Машины теперь имелись лишь у немцев и активистов Национал-социалистического фронта. Однако до вечера так ничего и не произошло. Не могла я успокоиться и два последующих дня. А в среду утром, когда я уже решила, что либо на Петера не донесли, либо гестапо занято более важными делами, в мастерскую влетела Коки, младшая сестра Петера. «Дедушка, тетя Кори, Петера забрали!» «Кто? Куда?» Но девочка не знала, и только спустя три дня стало известно, что Петер помещен в федеральную тюрьму в Амстердаме. Часы показывали 7:55 вечера, оставалось 5 минут до комендантского часа. Петер находился в тюрьме уже 2 недели. Отец, Бетси и я сидели за обеденным столом. Отец перекладывал из кармана в карман часы, а Бетси штопала белье. Наш огромный черный кот устроился у нее на коленях. Звонок у боковой двери заставил меня взглянуть в зеркало за окном. В переулке стояла женщина с маленьким чемоданчиком в руке, одетая совершенно не по сезону, в шубу, перчатки и шляпу с вуалью. Я помчалась вниз. «Можно войти?» — испуганно спросила гостья, озираясь по сторонам. «Конечно!» – отступая назад, ответила я. «Моя фамилия Клермакер. Я еврейка!» – оглянувшись еще раз, представилась женщина. «Очень приятно!» – протянула я руку за ее чемоданчиком, но гостья, держа мертвой хваткой, явно не намеревалась выпускать его. «Прошу наверх!» – сказала я. Отец и Бесси встали, когда мы вошли в столовую. «Госпожа Клермакер, мой отец и моя сестра», – представила я. «Мы как раз собирались пить чай», – воскликнула Бетси. «Вы вовремя подоспели». Отец предложил гостье стул, и она села, не выпуская из рук чемоданчика. Чай мало походил на то, что принято под этим подразумевать. Приготовленный из старой высушенной и перемолотой заварки, он был слегка подкрашенным кипятком. Но госпожа Климакер приняла угощение с благодарностью. Она рассказала, что ее мужа несколько месяцев тому назад арестовали. Сын вынужден скрываться. Накануне люди из гестапо приказали ей закрыть их магазин одежды, и теперь она боится идти домой, потому что уверена, что ее арестуют, а к нам обратилась, так как слышала, что мы приютили одного человека с нашей улицы. «В этом доме, — промолвил отец, — божьи люди всегда могут рассчитывать на приют». «У нас наверху 4 свободные кровати», — добавила Бетси. «Вам остается лишь выбрать одну из них. Но сперва помогите мне убрать посуду». Я не хотела верить собственным ушам. Бетси никому не позволяла помогать ей на кухне. «Я очень сварливая старая дева», — поясняла она. Но госпожа Климакер живо вскочила с места, переполняемая желанием быть полезной, и принялась собирать со стола чашки и блюдца. Спустя 2 дня аналогичная сцена повторилась. Звонок за несколько минут до 8, неожиданные гости, на сей раз пожилая еврейская чета, также страшно испуганная, вцепившаяся в свои пожитки со схожей историей об арестованных соседях и в страхе перед арестом. Вечером после молитвы мы устроили совещание. «Наш дом находится в крайне опасном месте», — сказал я гостям, — «недалеко от полицейского участка. Даже не знаю, что придумать». Мне было ясно, что пора наведаться к Вильяму. На следующее утро, проделав нелегкий путь до Хальверсума, я предстала перед братом. «Вильям», — сказала я ему, — «у нас в доме скрываются 3 евреев. Ты не мог бы подыскать для них местечко где-нибудь в деревне?» Брат потер усталые глаза, и я вдруг заметила, как много седины прибавилось в его бороде. «Мне самому становится все труднее», — наконец произнес он. «У меня еще есть в запасе несколько адресов, но там не примут постояльцев без продуктовых карточек».
«Без карточек?
Но ведь евреям не выдают их», — вырвалось у меня. «Я знаю». Вильям повернулся к окну, и я впервые подумала о том, как тяжело им с Тиной кормить своих престарелых подопечных. «Я знаю это», — повторил он. «Продуктовые карточки невозможно подделать. Гораздо легче обстоит дело с удостоверениями личности. У меня есть знакомые печатники. Правда, еще нужен фотограф».
«Фотограф? Печатники? О чем он говорит?» – подумала я.
«Вильям, если людям не положено продуктовых карточек, что же им делать?» Брат посмотрел на меня, морща лоб. Казалось, он совсем забыл о моих проблемах. «Если карточек не выдают, — пожал он плечами, — их надо украсть». Я ошеломленно уставилась на него. «И это говорит пастор?»
«В таком случае, Вильям, — с трудом проговорила я,
— не мог бы ты украсть, то есть не мог бы ты раздобыть 3 продуктовые карточки?»
«Нет, Кори, за мной постоянно наблюдают. Как ты этого не понимаешь? Они следят за каждым моим шагом».
Он обнял меня за плечи и продолжал уже более спокойным тоном. «Даже если я и достану еще 3 карточки, все равно тебе следует обзавестись собственными источниками. И вообще, чем меньше будет контактов у тебя со мной, тем меньше любых контактов с кем-либо, тем лучше для общего дела». Возвращаясь в переполненном вагоне домой, я вновь и вновь обдумывала слова брата. «Обзавестись собственными карточками». «Собственным источником». Это звучало так профессионально. Но где их взять? Где взять карточки? Кого я знаю? И в ту же минуту в моей памяти всплыло имя Фред Констра. Фред раньше приходил к нам снимать показания с электросчетчика. У него была умственно отсталая дочь, теперь уже взрослая женщина, посещавшая библейские чтения, которые я проводила для ей подобных уже в течение 20 лет. Теперь Фред работал на новом месте, в продовольственном управлении. Не там ли изготавливались карточки? В тот вечер после ужина я поехала к Фреду домой.
Шины моего старенького велосипеда сдали окончательно, и меня подбрасывало на каждой колдобине. Ну как тут было не вспомнить о своих 50 годах? Фред — человек бесхитренный и прямолинейный, дослушал до конца мое бормотание о том, что я хотел бы поговорить с ним о воскресной службе, пригласил меня войти, затворил дверь и бесстрастно произнес: «А теперь, Кори, выкладывай, что на самом деле тебя ко мне привело». «Господи», — мысленно возмолилась я, — «если нельзя доверяться Фреду, прерви наш разговор, пока не поздно». «Во-первых, мне следует тебе сказать, что у нас появились неожиданные домочадцы. Сначала одинокая женщина, потом супружеская пара, а сегодня утром к ним прибавилась еще одна пара. Я запнулась. Евреев». Ни один мускул не дрогнул на лице Фреда. Я продолжала: «Мы можем обеспечить приют этим людям, но не можем прокормить их без продуктовых карточек». В глазах Фреда промелькнула усмешка. «Теперь мне понятно, почему ты здесь. Фред, ты можешь достать карточки?» «Никоим образом, Кори. Все карточки учитываются и переучитываются». Заметив мое отчаяние, Фред немного подумал и сказал: «Разве что устроить ограбление? На прошлой неделе на Утрехатское отделение был совершен налет. Правда, людей поймали, но если подобное случится днем, когда в конторе только я и учетчик, и нас найдут связными и с кляпом во рту...» Он сцепил пальцы. «Я знаю человека, который мог бы пойти на такое дело. Ты помнишь?» «Нет», — прижала я палец к губам, вспомнив указание брата. «Не называй мне его имени и не посвящай подробности. Просто раздобудь карточки, если сможешь». Фред посмотрел на меня с удивлением. «Сколько карточек тебе нужно?» Я открыла рот, чтобы сказать 5, но вместо этого непроизвольно выпалила 100. Когда спустя неделю Фред открыл мне дверь, я вздрогнула. Его лицо было в синяках, а разбитая губа опухла. «Мой приятель слишком вошел в роль», — пояснил Фред. «Но у него были карточки. 100 пропусков в надежную, обеспеченную жизнь лежали в плотном темно-коричневом пакете на столе». Фред предусмотрительно оторвал последние купоны, дающие право на получение карточек на следующий месяц, и нам оставалось лишь выработать технику их передачи. Мы согласились на том, что мне навещать Фреда весьма рискованно, а вот визит к нам человека в униформе вряд ли у кого-нибудь вызовет подозрение. Я занялась устройством тайника. Я решила сделать его под винтовой лестницей недалеко от счетчика, где мы с Петером раньше прятали наш радиоприемник. Тайник получился отличный. Как бы мне хотелось, чтобы Петер сейчас был здесь, увидел мой тайник. Ему пришлось бы признать, что руки и глаза часовых дел мастера чего-то стоят. Передачу карточек мы наметили на 1 июня. Ровно в 17:30, когда Бетси выпроводит всех посетителей, Фреду предстояло прийти через боковой вход с карточками под рубашкой и положить их в тайник. К моему отчаянию, в 17:25 в мастерскую вошел полицейский. Это был Рольф ван Влит. Я запомнила его огненно-рыжую густую шевелюру и долговязую фигуру еще на нашем столетнем юбилее, на котором он был в числе прочих полицейских. Однако этот человек не принадлежал к числу постоянных посетителей, заходивших по утрам зимой к Бетси на кухню согреться чашечкой кофе. Рольф принес сломанные часы и явно был не против поболтать с Бетси и отцом. У меня пересохло все во рту. Предупредить Фреда не представлялось возможности. Точно в назначенное время Фред появился на пороге мастерской в синей униформе. Совершенно непринужденно он поздоровался с нами и сказал, что ему нужно проверить показания счетчика. Он прошел в коридор, закрыв за собой дверь. Я услышала легкий скрип крышки тайника. Конечно, Рольф не мог его слышать. Дверь за моей спиной отворилась, и Фред, прекрасно владевший собой, направился прямо к парадной двери. «Спокойной ночи!» — попрощался он и степенно вышел на улицу. Я облегченно вздохнула, но подумала, что на будущее надо придумать систему предупреждения. В течение недели, последовавшей за появлением госпожи Кирмакер, в нашем доме произошло множество событий. Получив карточки, госпожа Климакер и пожилая чета обрели убежище в более спокойных местах. Но приходили новые люди, а с ними новые проблемы. «Находи решение возникающих проблем сама», – учил меня Вильям. И с того момента, как на ум мне пришло имя Фреда Констры, я все время обдумывала слова Вильяма. Ведь мы дружили с доброй половиной Харлема. Мы знали медсестер из родильного дома, служащих в регистрационной палате, знали людей из любой сферы жизни города. Разумеется, мы не знали политических взглядов всех своих знакомых. Но и при этой мысли я ощущала необычайное сердцебиение. Их знал Господь. Мне оставалось лишь следовать за Ним, шаг за шагом, вверяя Ему через молитву принятые решения. Я знала, что я далеко не умна, не мудра и даже не хитра, но раз уж нашему дому суждено было стать пристанищем для гонимых, значит, так было угодно провидению. Спустя несколько дней, уже после комендантского часа, раздался звонок у боковой двери. Я поспешила открыть, ожидая встречи с очередным беженцем, но каково было мое удивление, когда я увидела там Кика. «Надень свитер и возьми велосипед», – распорядился он решительно. «Тебя хотят видеть». «Сейчас?» – удивилась я, хотя знала, что задавать вопросы бессмысленно. Ободи велосипеда Кика были обернуты тряпками. Я сделала то же самое, и вскоре мы уже тряслись по темным улочкам Харлема. «Положи руку мне на плечо», – сказал Кик. «Я знаю дорогу». Мы миновали узкие переулки, переехали через несколько мостов и, наконец, очутились в фешенебельном пригородном районе Арденхаут. Проехав по аллее раскидистых деревьев, мы затормозили у крыльца особняка. Кик подхватил оба велосипеда и поднялся по ступенькам к дверям. Нам отворила их горничная в накрахмаленном переднике. Прихожая оказалась сплошь заставленной велосипедами. И тут я увидела Пиквика. Одним глазом он улыбался мне, а вторым смотрел на дверь. Живот его стал еще больше. Пиквик вел меня в гостиную. Там, разбившись на группы, непринужденно беседовала за чашкой кофе самая изысканная публика. Все мое внимание сосредоточилось на тончайшем аромате натурального кофе. Пиквик предложил мне этот густейший, чернейший и крепчайший напиток, налил чашечку себе и положил в нее свои обычные 5 кусков сахара, словно никаких карточек на продукты и не было. Еще одна горничная в белоснежном переднике появилась с подносом пирожных. Жуя на ходу пирожное и прихлебывая кофе, я пошла следом за Пиквиком знакомиться с гостями. Странное это было знакомство. Не называлось никаких имен, разве что адрес и «спросите госпожу Смит». Когда я пожимала руку четвертому Смиту, Кик, усмехнувшись, заметил. У всех подпольщиков одна фамилия. «Выходит, я нахожусь в настоящем подполье. Но откуда все эти люди? Я никогда раньше не встречалась с ними и ни с кем из них. Холодок пробежал по моей спине. Неужели меня представляют руководителем национального сопротивления?» Основной задачей сопротивления, как я поняла из услышанного, было поддержание связи с Великобританией и войсками Свободной Голландии, сражавшимися где-то на континенте. Кроме того, штаб сопротивления обеспечивал эвакуацию экипажей сбитых самолетов союзников на побережье Северного моря. Все эти таинственные люди прониклись симпатией к моим скромным усилиям по спасению харлемских евреев. Я покраснела до корней волос, когда Пиквик назвал меня руководителем операции. В моем представлении тайник под лестницей и спонтанные попытки как-то помочь людям не были никакой операцией. Куда мне было до собравшихся в этом фешенебельном салоне профессионалов? Тем не менее, все они относились ко мне радушно и доверительным полушепотом предлагали свои услуги. Фальшивые документы, машины с правительственными номерами, поддельные подписи. В дальнем углу гостиной Пиквик представил меня болезненному и человеку с козлиной бородкой. «Наш любезный хозяин уведомил меня, — проговорил тот, — что в вашей резиденции нет потайной комнаты. Это опасно как для вас самих, так и для ваших подопечных. Если позволите, я навещу вас на будущей неделе». Немного позже я узнала, что это был один из выдающихся архитекторов Европы, но мне он был известен лишь как господин Смит. Пожимая мне на прощание руку, Пиквик прошептал: «Моя дорогая Кори, у меня есть добрые новости. Питера скоро освободят». И тремя днями позже Питер действительно предстал пред нами, побледневший, осунувшийся, но не сломленный двухмесячным заключением. Нолли, Тина и Бетси не пожалели месячную норму сахара на пирожные для торжественной встречи. А вскоре после этого к нам пожаловал маленький человек с жиденькой бородкой. Услышав его фамилию, отец заинтересовался. Ничто не занимало его больше, чем выяснение связи нового знакомства со старым. «Смит!» — с воодушевлением воскликнул он. «Знавал я нескольких Смитов в Амстердаме. Вы, случайно, не родственники ли?» «Папа!» — не дала ему договорить. «Этот человек пришел осмотреть наш дом». «Так вы из муниципальной инспекции?» — обрадовался отец. «В таком случае вы из тех Смитов, у которых контора на гроте Холдстарт». «Любопытно, почему я раньше?» «Папа!» — возмутилась я. «Он не инспектор и вообще не Смит». «Не Смит?» — вскинул брови отец. Мы попытались было что-то ему растолковать, но отец никак не мог понять, почему человек называется чужим именем. Провожая гостя на вторую половину дома, я слышала краем уха, как отец продолжал бормотать себе под нос. «Знавал я одного Смита на Конгит-страт». Господин Смит одобрил тайник под лестницей, назвал приемлемой и трогательную сигнализацию табличку с надписью «Альпийский чай», помещенную на подоконнике в качестве знака, разрешающего вход. Но когда я показала ему тайник за буфетом, он покачал головой. «Сюда они заглянут в первую очередь». Он начал подниматься по лестнице и по мере восхождения все более веселел, пока, наконец, не воскликнул, остановившись на одной из площадок между этажами. «Это невероятно! Это просто какая-то восхитительная, редкостная, невообразимая невероятность! Мисс Тимбом, если бы все дома в городе имели подобную конструкцию, вы бы видели перед собой менее обеспокоенного человека». Войдя в мою комнату, он издал радостный вопль. «Вот оно!» Заметив мое крайнее недоумение, Смит хмыкнул и с воодушевлением пояснил. «Потайные ниши следует устраивать как можно выше, что позволяет спрятаться, пока ищут внизу». Он высунулся в окно и повертел головой, оценивая подходы к дому. «Но, — промямлила я, — это ведь моя спальня!» Господин Смит не обратил на мои слова ни малейшего внимания. Он уже производил замеры. Затем он легко отодвинул от стены тяжеленный гардероб и поставил мою кровать на середину комнаты. «Вот где мы построим фальшивую стену», — сказал он, проводя карандашом по полу черту. «Уверен, за ней поместится и матрас», — изрек он, распрямляясь и пытливо уставился на меня. Я вновь пыталась противостоять, но господин Смит словно забыл о моем существовании. В течение последующих дней он со своими мастерами то приходил, то уходил, причем без стука, каждый раз принося с собой завернутый в газету инструмент или кирпичи в портфеле. «Дерево!» — воскликнул он, когда я осмелилась поинтересоваться, не легче ли использовать его в качестве строительного материала. «Дерево выдаст пустоту. Нет-нет, для ложных стен годится исключительно кирпич». Когда стена была сложена, пришел штукатур, затем плотник, за ним маляр. Через 6 дней после начала строительства господин Смит пригласил нас полюбоваться результатом. Мы поднялись наверх и замерли на пороге спальни. Все пропиталось запахом свежей краски, но смотрелось совершенно как прежде. Все 4 стены имели тот же грязноватый угрюмый вид, типичный для всех старых помещений в отапливаемых углем жилищах харлемцев. Старинный лепной карниз выглядел вполне первозданно, с натуральными трещинами и щербинами, словно к нему не прикасались, по меньшей мере, 1,5 столетия. А водяные потеки были настолько правдоподобны, что даже мне, прожившей в этой комнате 1/2 века, не верилось, что они только недавно выполнены рукой опытного конспиратора, чтобы замаскировать спасительное пространство между стенами. Столь же антикварными казались и книжные полки на фальшивой стене с такими же следами от воды. В нижнем левом углу под полками была встроена вынимающаяся панель в 2 фута высотой и 2 шириной. Это и был лаз в потайную комнату. Архитектор наклонился и молча вытащил панель. Мы с Бетси вползли в убежище. Оно оказалось весьма вместительным. Можно было стоять, сидеть и даже лежать поочередно на матрасе. Скрытая отдушина обеспечивала вентиляцию. «Поставьте туда кувшин с водой», втискиваясь следом за нами, сказал господин Смит. «И не забывайте ежедневно менять воду. Кроме того, необходим запас витаминов и галет. Все личные вещи ваших подопечных тоже следует хранить здесь». Мы вернулись в спальню, и господин Смит ударил кулаком по фальшивой стене. «Гестаповцы могут искать хоть целый год. Этот тайник им все равно не обнаружить. Но вы, — обернулся он ко мне, — непременно поселитесь здесь. Все должно быть как прежде». Глава 7. Эйси. Питер был дома, но не чувствовал себя в полной безопасности, поскольку военные заводы в Германии остро нуждались в рабочей силе. Солдаты внезапно окружили квартал и прочесали его, увозя на грузовиках всех лиц мужского пола от 16 до 30 лет. Таких облав страшно боялись. Флип и Нолли переоборудовали свою кухню таким образом, чтобы в случае внезапного обыска сыновья могли быстро спрятаться. Расширили раз в картофельный погреб под полом, а крышку прикрыли большим половиком, поставив на него стол. После капитальных работ, проведенных в нашем доме господином Смитом, мне стало ясно, что эти ухищрения не более чем самообман. Солдаты заглянут в погреб в первую очередь. Осталось лишь уповать на удачу и неопытность солдат, ведь они не были специально обучены проведению обысков, длившихся к тому же не более получаса. Неожиданные гости нагрянули в этот тихий квартал в день рождения Флипа, по случаю которого отец и я с Бесси пришли к Нолли пораньше, захватив с собой 1/4 фунта настоящего английского чая от Пикика. Нолли и Анна Лиза и 2 старшие девочки еще не вернулись из магазина. Там давали мужские ботинки, и Нолли поклялась стоять в очереди хоть весь день ради подарка мужу. Мы болтали на кухне с Коки и Катрин, когда туда вбежали Петер и его старший брат Боб. «Скорее! Солдаты! Они идут сюда!» Первым в погреб, отодвинув стол и отшвырнув половик, спустился Боб. Он улегся плашмя, а сверху лег Петер. Мы закрыли лаз крышкой, положили на нее половик и вернули на место стол, трясущимися руками расстелив скатерть и поставив блюдце и чашки. Входная дверь с треском распахнулась. Коки с перепугу выняла чашку, и она разбилась. На лестнице загрохотали сапоги. 2 солдат с винтовками наперевес вбежали в кухню. «Оставаться на своих местах! Не двигаться!» Солдаты с явным неудовольствием оглядели помещение, в котором были только женщины, дети и старики. Если бы они повнимательнее присмотрелись к Катрин, то наверняка заметили бы на ее лице гримасу ужаса. Но солдатам было не до этого. «Где молодые мужчины?» — спросил на ломаном голландском языке низкорослый солдат, грозно уставившись на Коки. «Это вот мои тети», — спокойно отвечала девочка. «А это мой дедушка. Папа в школе, мама пошла в магазин, а...» «Я не спрашиваю о всем вашем племени», — вскричал солдат. «Где твои братья?» Коки уставилась на него, не произнося ни слова. Мое сердце замерло. Я знала, как строго Нолли воспитывает детей, но ведь один разок можно и солгать. «У тебя есть братья?» «Да», — чуть слышно ответила Коки. «Трое. Сколько им лет?» 21, 19 и 18. Наверху хлопали двери, скрипела отодвигаемая от стен мебель. «Где же сейчас твои братья?» «Старший в Благосовском колледже, он почти не ночует дома, потому что...» «А 2 других?» «Как это где?» «Они под столом», — не задумываясь, выпалила Коки. Наведя на нас винтовку, солдат приказал всем встать и приподнял скатерть. Второй, долговязый, нагнулся и с винтовкой на изготовку заглянул под стол. И тут Коки взорвалась истерическим хохотом. Солдат выпрямился, гневно сверкнул глазами. «Не делай из нас дураков!» — рявкнул низкорослый и в ярости выскочил из кухни. Спустя минуту весь взвод покинул дом. Последним вышел молчаливо долговязый солдат, который обнаружил и положил в карман драгоценный пакетик с чаем. Праздничный ужин в тот вечер прошел довольно странно. Нолли защищала Коки, говорила, что девочка поступила правильно, и сама она ответила бы точно так же. Всевышний вознаграждает праведников, он защищает их. Петер и Боб, однако, вовсе не были в этом уверены. Вряд ли крышку от погреба можно было считать надежной защитой. Не была уверена в этом и я. У меня никогда не было такой храбрости, как у сестры, равно как и веры, но я четко видела отсутствие логики в ее рассуждениях. А разве можно говорить правду, если необходимо что-то скрывать? Как насчет фальшивых документов Анны Лизы? Одежды горничной на Катрин? «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих!» С торжествующим видом парировала Нолли. Псалом 141. «Пусть так! А как насчет радиоприемника? Разве мне не пришлось раскрыть двери уст моих, чтобы сохранить его?» — воскликнула я. «Как бы там ни было, — сказал отец, ласково глядя на меня, — я уверен, что тобой двигала любовь, Кори. Любовь. Как она проявляется? Как Господь мог показать истину и любовь одновременно в этом мире? Через смерть. В тот вечер ответ предстал передо мной особенно пронзительно и четко. Вся история мира совершается под знаком креста». К началу 1943 года все труднее стало находить убежище для обращавшихся к нам евреев, даже тех, кто имел фальшивые документы и продуктовые карточки. Мы понимали, что рано или поздно придется прятать беженцев в своем доме и у надежных знакомых в городе, но не предполагали, что первым таким человеком окажется наш добрый друг Бульдог. В середине дня, в самый разгар работы, в мастерскую вошла Бетси. «Пришли Гарри и Ката», — сказала она. «Мы были весьма удивлены. Гарри никогда не появлялся днем, боясь поставить нас в неловкое положение». Мы с отцом пошли следом за Бетси наверх. Гарри Деврис поведал нам типичную историю того времени. Сперва к нему пришли из Национал-Социалистического Союза и объявили его лавку конфискованной. То обстоятельство, что Гарри был христианином, во внимание не принималось, потому что, как выразился один Квинслик из национал-социалистов, любой еврей может креститься, чтобы избежать осложнений. А на следующее утро появился немецкий офицер, который уже вполне официально объявил магазин закрытым в интересах национальной безопасности. Но, подняв вверх указательный палец несчастный Гарри, если уж я представляю опасность для национальной безопасности, они не ограничатся закрытием моей лавки. И в этом никто не сомневался. Но, как назло, в тот момент не было ни одного надежного убежища в городе. Правда, можно было рискнуть и обратиться к госпоже Дебур, жившей в четырех кварталах от нас. И в тот же вечер я постучалась в дверь ее дома. Госпожа Дебур согласилась принять Гарри и Ката. Я отдала ей продуктовые карточки, а она показала мне комнату на чердаке, на котором уже обитало 18 молодых евреев, весьма шумных. Эти молодые люди так долго находились в стесненных обстоятельствах, с виноватым видом пояснила хозяйка, что теперь они постоянно поют, смеются. И тут она замялась, покраснев. Вообще производит всяческий шум. Если вы полагаете, что еще одна пожилая еврейская пара переполнит чашу вашего терпения, начала была я, налегая на слово «пожилая», но хозяйка уже махнула руками. «Нет, нет, как же можно отказать несчастным людям? Приводите их сегодня же вечером, мы потеснимся». Итак, Гарри и Ката поселились у госпожи Дебур в одной из клетушек на чердаке. Бетси каждый день навещала их, носила свежий домашний хлеб, немного чая, кусочек колбасы. Ее очень беспокоила обстановка в этом доме. «Они в опасности», — однажды сказала Бетси нам с отцом. «Молодые люди не знают меры. Сегодня я слышала возню даже на улице». Но не только это усугубляло трудности пасмурной зимы. Снега выпало мало, но холода наступили раньше обычного и долго держались. С топливом же было трудно. В парках и вдоль каналов исчезали деревья. Сырые, холодные помещения пагубнее всего сказывались на очень молодых и слишком старых. Однажды утром не явился к чтению Библии Кристофель. Не пришел он и в мастерскую. Его домохозяйка обнаружила беднягу уже мертвым в постели. Вода в рукомойнике превратилась в лед. Мы похоронили старого часовщика в его великолепном костюме и гарусном жилете, в том самом, в котором он щеголял на нашем столетнем юбилее 6 лет назад и вместе с тем целую жизнь тому назад. Весна наступала медленно. По случаю моего 51-го дня рождения мы устроили в комнатке Деврисов маленькое торжество, а спустя неделю, 22 апреля, к нам прибежала Ката. Войдя в дом, она разрыдалась. «Эти молодые люди окончательно спятили. Вчера вечером 8 человек вышли из дома. Естественно, их арестовали. Юноши даже не потрудились сбрить пейсы. Гестапо без труда получило от них нужную информацию». Из дальнейшего сбивчивого рассказа Каты мы поняли, что в 4 часа утра нагрянули с обыском. Ее отпустили, потому что она не была еврейкой, но всех остальных, в том числе Гарри и госпожу Дебур, арестовали. «О, Боже, что с нами будет?» – убивалась Ката. 3 дня она обивала порог полицейского управления, умоляя голландских и немецких офицеров разрешить ей свидание с мужем. Ее прогоняли, но она приходила на другую сторону улицы и молча стояла на тротуаре до комендантского часа. В пятницу, незадолго до обеда, в переполненном магазине появился полицейский. Это был Рольф ван Влит, тот самый с огненно-рыжими волосами, который был в мастерской, когда Фред впервые принес продуктовые карточки. После некоторого колебания он прошел в мастерскую. «Мои часы по-прежнему отстают», — сказал он, снимая с руки часы, и шепотом добавил. «Гарри Деврасси завтра увезут в Амстердам. Если желаете с ним увидеться, будьте ровно в 3 часа пополудни в управлении». «Видите?» — громко продолжал он. «Секундная стрелка застревает в верхней части циферблата». В 15:00 мы с Ката вошли в здание полицейского управления. За двойными дверями на вахте стоял Рольф собственной персоной. «Следуйте за мной», — довольно грубо приказал он и повел нас по мрачному коридору с высоким потолком. «Ждите здесь», — сказал он, остановившись у обитой железом двери. Рольф постучал. Кто-то невидимый посмотрел из-за двери в глазок и отпер ее. Рольф прошел, его не было несколько томительных минут. Затем дверь распахнулась, и мы оказались лицом к лицу с Гарри. Рольф оступил в сторону, давая ему обнять Ката, но шепотом предупредил. «У вас всего несколько секунд». Гарри и Ката обреченно разжали объятия, не отрывая глаз друг от друга. «Мне искренне жаль», — проговорил Рольф, «но ему пора возвращаться в камеру». Гарри поцеловал жену, потом пожал мне руку, на глаза его навернулись слезы. «Куда бы ни увезли меня, — с дрожью в голосе проговорил он, — я повсюду буду свидетельствовать о Христе». Рольф взял Гарри за локоть. «Мы будем молиться за вас, Гарри! — крикнула я, когда дверь за ним захлопнулась. Но предчувствие подсказывало мне, что я больше никогда не увижу нашего доброго друга-бульдога. Вечером того же дня мы провели совещание по поводу Рольфа. Если уж он рискнул своим положением ради встречи Гарри и Ката, не исключено, что он согласится и сотрудничать с нами. «Господь Иисус!» — воскликнула я. «Помоги нам всем избежать опасности!» Я почувствовала уверенность в том, что выбор сделан правильно. Но как долго, — подумалось мне, — провидение будет благосклонно к нам? Я поручила одному из своих юных помощников проследить за Рольфом и узнать, где тот живет. Спустя неделю я пришла к нему домой. «Вы даже не представляете, какую услугу вы нам оказали», — сказала я ему. «Как мы можем вас отблагодарить?» Рольф запустил пятерню в свою густую шевелюру. «В общем-то, есть такая возможность», — задумчиво проговорил он. «У нашей тюремной уборщицы есть сын. Он уже 2 раза попадал в облавы, и его мать мечтает о каком-нибудь временном пристанище для него». «Может быть, я смогу помочь?» — сказала я. «Как вы думаете, может, у нее найдутся часы, требующие починки?» На другой день, когда я беседовала в комнате тети Янс с 2 новыми добровольными помощниками, в дверях появилась Тос. Я все чаще перекладывала на ее плечи работу в магазине, потому что подпольные операции занимали у меня почти все время. «Там, внизу, вас спрашивает какая-то странная женщина», — сказал Атос. «Она говорит, что ее зовут Метье, и прислала ее Ральф». Я попросила Атос провести посетительницу в мастерскую. Рука, которую я пожала, была грубой и шершавой, как наждачная бумага. Из подбородка торчал клок волос. «Насколько мне известно, — сказала я, — у вас есть сын, которого вы очень любите?» «О, да!» При упоминании о сыне лицо женщины присияло радостной улыбкой. Я повертела в руках громоздкий старый будильник, который она принесла. «Приходите за вашими часами завтра после обеда. Я надеюсь, у меня для вас будут хорошие новости». Вечером мы слушали сообщения наших связных. Затяжная суровая зима лишила нас нескольких убежищ, а хозяин фермы в окрестностях Харлема требовал за риск дополнительной платы серебром и еще одну продуктовую карточку. Эта задача была довольно трудной, но, к счастью, мы в конце концов изыскали средства и заплатили. Вообще же, подобные случаи были редко. Когда на следующий день Метье пришла в мастерскую, я достала маленькую купюру из кошелька, оторвала у нее уголок и протянула его женщине. «Отдайте это своему сыну. Сегодня вечером он должен быть в Гравенстенденбурге. Сразу же за мостом он увидит дерево. Пусть встанет под него лицом к каналу. К нему подойдет человек и спросит, не сможет ли ваш сын разменять купюру. В ответ ваш сын должен предъявить уголок банкнотки и, не задавая лишних вопросов, следовать за человеком». Бетси вошла, когда мы с Метье уже прощались. «Я отблагодарю вас», — говорила женщина, пожимая шершавыми ладонями мою руку. «Я непременно когда-нибудь найду способ отблагодарить вас». Мы с сестрой обменялись улыбками. Чем эта простодушная женщина могла помочь нам? Забот все прибавлялось, но для каждой новой проблемы находилось решение. Например, с помощью Пиквика мы познакомились с человеком, работавшим на телефонной станции, и вскоре заработал наш аппарат. Это был великий день. 3 года мы не слышали телефонной трели в своем доме, а как необходима нам была постоянная связь. Ведь в Божьем подполье, как мы в шутку окрестили нашу организацию, работали уже 80 человек – мужчин, женщин, подростков, и большинство из них не были между собой знакомы. Однако все они знали наш дом. Он являлся штабом, центром разветвленной конспиративной сети, узлом, в котором сплетались все нити. Правда, телефон был не только благом, но и дополнительным источником риска, как, впрочем, и любая новая явка или новый помощник. Мы приглушили звонок, насколько это было возможно. Не могло не вызвать подозрения и количество посетителей, явно несоразмерное с маленькой мастерской, хотя спрос на часы и наши услуги был в тот период велик. Перенос на 7 часов вечера комендантского часа усугубил наши трудности. Вот обо всем этом я думала вечером 1 июня 43 года, сидя за своим верстаком в ожидании 6 наших связных. До 7 часов оставалось не так уж много времени, а мне предстояло сделать уйму важных дел. Во-первых, Фред Контрасса должен был принести новые карточки. 100 карточек, которые год назад казались мне чем-то немыслимым, уже было мало. И помимо Фреда мы обзавелись несколькими другими источниками. Но как долго все это будет продолжаться? Мои размышления прервал звонок у бокового входа. Мы с Бесси прибежали к двери одновременно. В переулке стояла молоденькая еврейка с укутанным в одеяло младенцем на руках. Из-за плеча смущенно выглядывал врач из родильного дома. Врач рассказал мне, что ребенок появился на свет раньше срока, и поэтому была возможность продержать его с матерью в больнице дольше положенного времени. Но теперь пришлось их выписать, а идти женщине некуда. Бетси протянула руку, чтобы взять ребенка, и в тот же момент в магазин через парадный вход вошел Фред Карнаст. Врач увидел Фреда в униформе и побледнел. Меня так и подмывало успокоить их обоих, но я понимала о том, что чем меньше участников группы будет знать друг о друге, тем лучше для всех нас. Врач торопливо распрощался, и мы с Бетси увели мать с младенцем в столовую. Бетси налила гостье миску костного бульона, Та стала жадно есть, а ребенок зашелся надрывным плачем. Я принялась его успокаивать, размышляя, как быть с новой опасностью. В нашем доме уже было несколько еврейских детей, но даже у самых маленьких проявлялся инстинкт молчания, характерная особенность затравленных существ. Этому малышу еще предстояло познакомиться с враждебностью окружающего мира, нам же подыскать для него убежище где-нибудь на отшибе. И уже на следующее утро появилась надежда решить эту проблему в образе знакомого пастора из предместья Харлема, чей дом располагался в обширном парке. Он протянул мне свои часы, я осмотрела их. Требовались дефицитные запасные части, но для такого клиента мы готовы были постараться. «А теперь, пастор, я хочу кое в чем покаяться», — сказала я. Глаза гости потемнели. Он с тревогой переспросил. «Покаяться?» Я провела его в столовую и предложила сесть. «Я каюсь в том, что тоже хочу просить вас об одолжении». Пастор нахмурился. «Не согласились бы вы взять в свой дом одну молодую женщину с ребенком? Им грозит арест». Пастор побледнел и порывисто встал со стула. «Мисс Тембом!» — воскликнул он. «Смею надеяться, что вы не замешаны в укрывательстве и подпольной деятельности. Подумайте о своем отце, о своей сестре. Она никогда не отличалась крепким здоровьем». «Не уходите!» — бросила я пастору и побежала наверх в комнату Вильяма, где Бетси разместила наших новых подопечных. Взяв у оторопевшей матери младенца, я вернулась с ним в столовую и, откинув край одеяльца, показала его пастору. Наступила напряженная тишина. Пастор склонился, вглядываясь.